Южные выродки называют нас упырями, а в устье голубой змеи нас зовут мороками, а на архипелаге — цхеху. В русском языке нет соответствия. Это значит подземный житель, умеющий покорять и убивать силой своего духа. «Понятно», — говорю я. Всего лишь 5 лет понадобилось мне, чтобы узнать, оказывается, мой ближайший друг, от которого я никогда ничего не скрывал, обладает способностью покорять и убивать силой своего духа. Будем надеяться, что только собачек, а вообще-то кто его знает? Всего-навсего 5 лет дружбы. Черт подери, почему это меня так задевает в конце концов? Щекон улавливает горечь в моем голосе мгновенно, но истолковывает ее по-своему. «Не жадничай», — говорит он, — «зато у вас есть много такого, чего у нас нет и никогда не будет. Ваша машина и ваша наука». Мы выходим на площадь и сразу останавливаемся, потому что видим пушку. Она стоит слева за углом, приземистая, словно бы припавшая к мостовой. Длинный ствол с тяжелым набалдашником дульного тормоза, низкий широкий щит, размалеванный камуфляжными зигзагами, широко раздвинутые трубчатые станины, толстенькие колеса на резиновом ходу. С этой позиции был сделан не один выстрел, но давно, очень давно. Стреляные гильзы, рассыпанные вокруг, насквозь проедены зеленой и красной окисью. Крючья станин распороли асфальт до земли и тонут теперь в густой траве. И даже маленькое деревце успело пробиться возле левой станины. Проржавевший замок откинут, прицела нет вовсе, а в тылу позиции валяются сгнившие, полураспавшиеся зарядные ящики, все пустые. Здесь стреляли до последнего снаряда. Я гляжу поверх щита и вижу, куда стреляли. Точнее, сначала я вижу громадные, заросшие плющом пробоины в стене дома напротив, и только потом в глаза мне бросается некая архитектурная несообразность. У подножия дома с пробоинами, совершенно ни к селу, ни к городу, стоит небольшой тускло-желтый павильон, одноэтажный, с плоской крышей, и теперь мне ясно, что стреляли именно по нему, прямой наводкой, почти в упор, с 50 метров, а зияющие дыры в стене дома над ним — это промахи, хотя с такого расстояния промахнуться, казалось, было бы невозможно. Впрочем, промахов не так уж и много, и можно только поражаться прочности этого невзрачного желтого сооружения, принявшего на себя столько попаданий и все же не превратившегося в груду мусора. Расположен павильон нелепо, и поначалу мне кажется, будто страшными ударами снарядов его сдвинуло с места, отбросило назад, загнало на тротуар и почти воткнуло углом в стену дома. Но это, конечно, не так. Снаряды пробивали в желтом фасаде круглые отверстия с оплавленными и закопченными краями и рвались внутри, так что широкие створки просторного входа выбило наружу. И, перекосившись, они висят теперь на каких-то невидимых ниточках. Внутри, несомненно, возник пожар, и все, что там было, выгорело дотла, а языки пламени оставили черные следы над входом и кое-где над пробоинами. Но стоит павильон, конечно же, именно там, где его поставили с самого начала какие-то чудаковатые архитекторы, совершенно загородив тротуар и охвативший часть мостовой, что, несомненно, должно было мешать движению транспорта. Все, что здесь случилось, случилось очень давно, много лет назад, и давно уже исчезли запахи пожаров и стрельбы, но странным образом сохранилось и давило на душу атмосфера лютой ненависти, ярости, бешенства, которые двигали тогда неведомыми артиллеристами. Я принимаюсь диктовать очередное донесение, а Щекон, усевшись поодаль, брюзгливо отвесил губу, демонстративно громко бурчит, кося желтым глазом. «Люди! Какое же тут может быть сомнение? Разумеется, люди! Железо и огонь, развалины — всегда одно и то же». Видимо, он тоже ощущает эту атмосферу и, наверное, еще более интенсивно, чем я. Он ведь вдобавок вспоминает сейчас свои родные края, леса, начиненные смертоубийственной техникой, выжженные до пепла пространства, где торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев, и сама земля пропитана ненавистью, страхом и гибелью. На этой площади нам делать больше нечего, разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины одна другой ужаснее. Мы идем дальше. А я думаю, что в эпохе глобальных катастроф цивилизации выплескивают на поверхность бытия всю мерзость, все подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы этой накипи чрезвычайно многообразны, и по ним можно судить, насколько неблагополучна была данная цивилизация к моменту катаклизма. Но очень мало можно сказать о природе этого катаклизма, потому что самые разные катаклизмы, будь то глобальная пандемия или всемирная война, или даже геологическая катастрофа, выплескивают на поверхность одну и ту же накипь – ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий. Сообщение от Испады. Он вступил в контакт. Приказ Комова. Всем группам подготовить трансляторы для приема лингвистической информации. Я завожу руку за спину и на ощупь щелкаю тумблером портативного переводчика. 2 июня 78 года. Майя Глумова, подруга Льва Абалкина. Я не стал предупреждать Майю Тойвовну о своем визите. Я прямо в 9 утра направился на площадь Звезды. На рассвете прошел небольшой дождь, и огромный куб музея из неотесанного мрамора весь влажно сверкал под солнцем. Еще издали я увидел перед главным входом небольшую пеструю толпу, а подойдя вплотную, услыхал недовольные и разочарованные восклицания. Оказывается, со вчерашнего дня музей был закрыт для посетителей по случаю подготовки какой-то новой экспозиции. Толпа состояла главным образом из туристов, но особенно негодовали в ней научные работники, выбравшие именно это утро для того, чтобы поработать с экспонатами. Не было им никакого дела до новых экспозиций. Заранее надо было предупреждать их о такого рода административных маневрах. А теперь вот считайте, что день у них пропал. Сумятицу усугубляли кибернетические уборщики, которых, видимо, позабыли перепрограммировать. И теперь они бессмысленно блуждали в толпе, путаясь у всех под ногами, шарахаясь от раздраженных пинков и поминутно вызывая взрывы злорадного хохота своими бессмысленными попытками пройти сквозь закрытые двери. Уяснив обстановку, я не стал здесь задерживаться. Мне неоднократно приходилось бывать в этом музее, и я знал, где расположен служебный вход. Я обогнул здание по тенистой аллейке, прошел к широкой низкой дверце, едва заметной за сплошной стеной каких-то вьющихся растений, но эта пластиковая подмаренный дуб дверца тоже была заперта. У порога маялся еще один киберуборщик. Вид у него был безнадежно унылый. За ночь он, бедняга, основательно разрядился, а теперь здесь, в тени, шансов снова накопить энергию у него было немного. Я отодвинул его ногой и сердито постучал. Отозвался за могильный голос. «Музей внеземных культур временно закрыт для переоборудования центральных помещений под новую экспозицию. Просим прощения, приходите к нам через неделю». «Масаракш», — произнес я вслух, озираясь в некоторой растерянности. Никого вокруг, естественно, не было, и только кибер озабоченно стрекотал у меня под ногами. Видимо, его заинтересовали мои туфли. Я снова отпихнул его и снова стукнул кулаком в дверь. «Музей внеземных культур», — затянул было за могильный голос, и вдруг смолк. Дверь распахнулась. «То-то же», — сказал я и вошел. Кибер остался за порогом. «Ну», — сказал я ему, — «заходи». но он попятился, словно бы не решаясь, и в ту же секунду дверь снова захлопнулась.